Но на поездку Воротынцева к Гучкову Деникин не согласился. Глава 126. Из семи сыновей генерала Михаила Драгомирова двое, Владимир и Абрам, оба пажи, оба генштабисты, поднялись до высоких генеральских должностей. Владимир побывал начальником штаба Юго-Западного фронта после Алексеева, потом был разнесен Николаем Николаевичем и спущен до корпуса. Абрам равномерно поднимался до командующего 5-й армией и не тянулся выше, особенно в нынешних условиях. Но именно в нынешних условиях генерал Русский вынудил свою отставку, и Абрама Драгомирова подняли вместо него на главнокомандование Северным фронтом. Уже в 5-й армии в Двинске довольно хлебнул он прелести революционной обстановки. Нервы его изболелись. С переходом же в Псков эти заботы могли только утроиться, если не упетериться. И, пожалуй, единственное утешительное, что застал Драгомиров, принимая дела неделю назад, что, вопреки ворчанию Алексеева, и на всем Северном фронте, как и у него в 5-й армии, была закончена гучковская переформировка, переход от 16 к 12 батальонным дивизиям, и число дивизий увеличилось. Но чему теперь могло это служить? Особенно поблизости Северного фронта к Петрограду, он был совершенно разложен пропагандой оттуда, и искаженные слухи о новых распоряжениях приходили раньше самих распоряжений, а депутаты Петроградского совета приезжали, особенно в Ригу, минуя и Псков, без разрешения, без ведома военных властей и без числа, и присоединялись к активному урадко искомсолу, исполнительному комитету солдат, которые направляли, однако, не растяпы солдаты, а заядлые там. В самом Пскове Бонч-Бруевич, теперь начальник гарнизона, недопустимо за все пределы распустил гарнизон. Драгомиров выезжал на коне в город и сам распекал встречных солдат, что не отдают честь. В эти же дни заседал в Пскове съезд представителей тылового района фронта и принимал такие грамотные, близкие солдатско-крестьянскому сердцу резолюции, как созвать Международный социалистический конгресс и воссоздать организационный и политический аппарат интернационала. На западное 1 мая из наших окопов играли немцам Марсельезу, а потом валили обниматься с ними. Слышали каждый день «мир без аннексий и контрибуций», но уловили из этого всего только мир. А между тем на Двинском фронте остался у немцев один ландвер. И не было бы у нас лучшего момента ударить, как сейчас. А сегодня сообщили Драгомирову из 5-й армии, что утром на фронте у Двины появились три германских офицера с белым флагом и гарнистом и просили провести к командующему армией. Командир ближайшего русского полка послал запрос по команде, а парламентерам предложил снова явиться к 18:00. Как быть? Драгомиров аппаратно запросил Алексеева. Тот ответил не сразу, чтобы предотвратить слухи, волнующие войска, разрешают допросить парламентеров, сделав допрос не секретным. Чтобы не возить их далеко в Псков, Драгомиров сам тотчас выехал в Двинск. В 18:00 в том же месте передовых опять явились оберст-лейтенант, капитан, лейтенант и гарнист. По распоряжению Драгомирова им завязали глаза и на автомобиле доставили в Двинск. Здесь Драгомиров принял их в присутствии 6 представителей армейского комитета, двух дивизионного и двух полкового от того участка, где парламентеры перешли. Оберст-лейтенант представил полномочия, что они действуют сведомо и по поручению германской ставки. Не ниже того. Ого! И по-французски сказал, что лейтенант будет говорить от его имени. Лейтенант сносно говорил по-русски. Было еще и два наших переводчика. Драгомиров устроил переговоры в комнате, как в полевых условиях, без стульев, все стояли. Драгомиров задавал вопросы, все комитетчики слушали молча. «С какой целью вы к нам явились? Какие предложения намереваетесь сделать?» «Мы не можем сделать никаких конкретных предложений. Но в связи с неоднократными собеседованиями ваших и наших офицеров и солдат, я по обоюдному желанию вот стою перед вами, чтобы выслушать предложение вашего превосходительства относительно дальнейших переговоров». Драгомиров смутился. Может быть, при русском было какое-то начало, ему не передали? Или эти явились посланцами межокопных братаний, и при этом их уполномочили в германской ставке? Немцы так жаждут мира? Спросил, как понять обоюдные желания. Чьи это обоюдные? Они имеют кого назвать с русской стороны? Нет, они не уполномочены назвать. Но мы можем подготовить почву для совещания полномочных представителей наших правительств и армий, которые могли бы заключить перемирие. А в чем должна быть подготовка? Устроить мирную зону, где могли бы происходить собеседования с телефонной связью обеих сторон. Всего-то? И вы являетесь к нам с такими неопределенными предложениями? Неужели у вас нет ничего конкретного? В чем же суть ваших предложений? Мы ждем их сперва от вас. Как от нас? Ведь это вы к нам пришли. Но было пожелание с русской стороны, и на некоторые вопросы, касающиеся возможного мира, я в состоянии дать вашему превосходительству достоверные ответы в рамках данных мне директив. Нет, это таинственное возникновение незваных парламентеров все более изумляло Драгомирова. Но у меня к вам нет предложений. Если у вас есть, пожалуйста, изложите. Немецкие офицеры, в свою очередь, удивлялись между собой. Как будто они точно ожидали почему-то, что здесь их ждут предложения русской стороны. Они попросили посовещаться. Их вывели в отдельную комнату. Воротясь через 10 минут, они снова повторили, что явились по приглашению с русской стороны. Они не уполномочены назвать источник, но это очень влиятельное лицо в Петрограде. Они не уполномочены выдвигать конкретные предложения по перемирию, но готовы ответить на вопросы его превосходительства при условии, однако, что русская сторона гарантирует неразглашение. Это уже изрядно походило на мороченье головы. И Драгомиров надеялся, что его комитетчики уже тоже разобрались, поняли. «Мы считаем, — сказал он, — такие переговоры бесцельными». И тут догадался спросить так: «А на англо-французском фронте вы тоже устраиваете такие переговоры?» «Нет, там нет такой возможности, там бои». «А для нас», — Драгомиров выразительно говорил для комитетчиков, «для нас это была бы измена союзникам. Вы, стало быть, желаете сепаратного мира с нами одними?» «Я этого не сказал, но определенно скажу, что предложения наших официальных представителей дадут России полную возможность взять свою судьбу в свои собственные руки». Драгомиров возмутился. «Неужели вы рассчитываете, что мы заключим мир без наших союзников? И почему вы вообще обращаетесь к армии, а не к нашему ответственному правительству в Петрограде? Мы считаем армию наибольшей силой в России. Оставьте нашу армию в покое. А вы уполномочены только от армии или от правительства? Наша армия действует по согласованию с правительством. Отметим, это важно». Драгомиров обещал этой же ночью все передать телеграфно верховному главнокомандующему, и если будет ответ, то сообщит им. Парламентеров отвели на ужин с офицерами генерального штаба, потом на автомобиле отправили обратно. Уже и ночь была. А Драгомиров еще долго объяснял комитетчикам немецкое лукавство. Что, если это не пустая придумка, то провокация? Ведь этот случай надо не только не скрыть, но широко разгласить, разъяснить. Хорошо, что солдаты, ломая каторжную дисциплину, сами начинают братание на всех фронтах. Но этого недостаточно. Надо, чтобы солдаты переходили теперь к такому братанию, во время которого обсуждалась бы ясная политическая программа. Войну кончит революция в ряде стран. Обсуждайте эту программу вместе с немецкими солдатами. Ленин. Глава 127. 29 апреля. Вот и четвертые сутки, как Колчак вернулся в Севастополь. Проскочил поезд последние тоннели в Инкерманских скалах, вышел к Северной бухте. Бритвенные носы миноносцев подымались из воды, под солнцем недвижно высились броненосцы и дредноуты. Для опытного глаза чуть мрея струями из труб, готовые сразу развести пары по тревоге и идти в море. Мелькали шлюпки по бухте. Флот стоял спокойно, как всегда. Устье рейда защищено панцирными цепями на всю глубину. Но что с флотом на самом деле? Помчался на Георгий. Ждал докладов и от командиров, и от военного комитета, от совета. А первое, что ему доложили, сейчас конкретно собирается морская экспедиция на южный берег Крыма, обыскивать дачи великих князей. Чаир Николая Николаевича, Дюльбер Петра Николаевича, Айтодор Александра Михайловича и Марии Федоровны, и еще другие. Что такое? А, газеты уже давно возбуждали. Почему великие князья живут свободно в Крыму, ездят в автомобилях, говорят, что есть у них секретные комнаты, секретный радиотелеграф, с кем-то тайно сносятся, по ночам заседают, готовят контрреволюцию, собирают оружие. Николай Николаевич стягивает сюда офицеров с фронта. Окружить дачи ночью, отсоединить телефоны, нагрянуть к рассвету. Да, на первый же взгляд, это был полный вздор. Но уже получили шифрованно от Временного правительства разрешение на обыск и даже на аресты. Вот уже собрано 500 матросов и солдат, следственная комиссия, несколько вожаков совета, все возбуждены охотничьей тряской. А во главе всех подполковник Верховский. И умный же человек. А вот, не смеясь, высказывает, как это необходимо и тревожно. Есть в нем отметный гражданский отпечаток. В речах объявляет себя исконным революционером, борцом за свободу, гордится, что когда-то был разжалован в солдаты, проклинает старый режим. Но искал стать начальником десантной дивизии. Колчак, однако, не утвердил. Ну что же теперь, Колчаку? Не отменять волю Петрограда. Езжайте. Подумал о Николае Николаевиче. Вспомнит ли он колчаковское предложение в мартовские дни? Пожалеет? Но с флотом 8 дней не было адмирала, а сколько я тут? Утекало. Движение в отпуска стало стихийным. Отпускали ведь комитеты, и командиры не могут остановить. Хоть целые корабли теперь выводи из строя, некому их вести. Растут и требования комитетов. На жарком голоса. Списать лейтенанта Веселаго. По их мнению, он слишком рискует миноносцам, а значит, и их жизнями, даром что и своею. В Черноморской дивизии солдаты стали отказываться выходить на занятия, не отдают чести, расхлябанный вид. Матросы все еще чистые и аккуратны, но уже лускают семечки, свободно бродят на священную кормовую часть покурить и в шлюпки спускаются по офицерскому трапу. На корабле матросы до обеда, потом исчезают до утра. Тронулись и рабочие. Давай 8-часовой день, разделить казенные суммы, запасы провизии. А в Николаеве на доках совсем не идет работа, не ремонтируют, и постройка новых судов замерла. Члены военного комитета ездят по судам, по частям уговаривать, но их слушают хуже, а уже громче раздаются большевистские голоса и против войны, и вспоминают обиды 5-го года, а по городу участились ночные кражи. Нет, видно, это вся революционная дисциплина — бред. Военная дисциплина — одна единственная во всех армиях и флотах мира. Или еще схватиться раз? В отдельности, в неподвижности севастопольскому чуду не существовать. Но если попробовать дохнуть им на всю Россию, если временное правительство слабо, то и помочь ему. Ведь 2 месяца мы пробыли так. Значит, все-таки возможно. Сколько еще сохраняется твердых связей, как не опереться на них? Сколько еще трезвых голов, как не воззвать к ним? Какая б ни кралась разлагающая пропаганда, но не может быть, чтобы соотечественники не могли понять друг друга перед ликом такой грандиозной войны. Ведь мы тогда все погибли. Почему водительство матросских масс отдать каким-то приблудным агитаторам? А что отличный оратор, Колчак про себя уже знал. И в согласии с вожаками совета и военного комитета в цирке Трутцы, в самом большом помещении Севастополя, созвали делегатский съезд флота, гарнизона и рабочих, несколько тысяч. В ложе оркестра президиум совет. Конторович с колокольчиком. Слово предоставляется командующему адмиралу Колчаку. Неподвижная, нависшая тишина. Встал Колчак, опираясь на барьер своей ложи. Загрохотали отчаянные аплодисменты и долго-долго не давали ему начать. Да, он уверен был в себе. Да ни один голос в Севастополе еще не бросил упрека адмиралу. И он стал говорить им самые тяжелые слова. О Балтийском флоте. Забыл, что идет война, предает родину. Да просто не стало Балтийского флота. Гибнет, разваливается и сухопутный флот. И неизвестно, удастся ли его восстановить. Его можно сейчас прорвать в любом месте. И каков размах дезертирства. Из зала крики «Шкурники! Подлецы!» И... Что такое были апрельские дни в Петрограде, виденные его глазами? Движение прекратить войну во что бы то ни стало обратит нас в навоз для Германии. И союзники, они сейчас оттягивают немцев на себя, не простят нам. Придется расплачиваться землей, природными богатствами. Нас разделят на куски».